С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря. И в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Крестенопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических достижений.
Переправы. Наш батальон вступал в село. Пыль походных колонн, песок, разметанный взрывами снарядов, пепел сожженных немцами хат густым налетом покрывали шершавые листья кукурузы и спелые несобранные вишни. Застигнутая врасплох немецкая батарея в торопях ударила с пригорка по головной заставе зажигательными снарядами. Огненные змеи с шипением пронеслись мимо, и тотчас же бледным, прозрачным на солнце пламенем вспыхнула соломенная кровля пустого колхозного сарая. Прежде чем броситься на землю, секретарь полкового комсомола Цалак Куполян на одно-другое мгновение оглянулся. Все ли перед боем идет своим установленным чередом, и где сейчас находится комбат? Командир батальона... Старший лейтенант Прудников был рядом, за углом хаты. Соскочив с коня и бросив по воде ординарцу, он уже приказывал 4-й роте броском занять боевой рубеж, 5-й подержать огнем 4-ю, а 6-й усилить свой фланг и держаться к локтю 5-й. Дальше следовали приказы разведчикам, пулеметчикам, минометчикам, взводам связи, связным от артиллерии. И вот пошла 4-я, пошла 5-я. Все пошло, вернее, поползло по пшенице, по гречихе, головой в песок, лицом по траве, по земле, по сырому торфяному болоту. Грохот усиливается. Бьют вражеские минометы, горят хаты, людей не видно. И поэтому сначала кажется, что среди этого разноголосого визга и грома никакого осмысленного порядка нет и быть не может. Но вскоре оказывается, что свой незримый железный порядок у этого боя есть. Вот в лощине спешно складывают свой тяжелый груз и открывают огонь минометчики. С холма по картофельному полю кубарем, перекатываясь сбоку на бок, тянет телефонный провод комсомолец Сергеенко. Радист ставит под густым орешником маленькую, похожую на ежа, станцию. Вдруг — бабах! — не туда поставил. Обжегся, поежился, перетащил ящик в канаву, нацепил наушники и что-то там накручивает, настраивает. Четвертая рота врывается на рубеж. Вот крайняя хата. 3 минуты назад здесь был враг. Он убежал, в панике, в спешке. Еще и сейчас внизу, меж кустами, перебегают вражеские солдаты. 1, 2, 3, 15, 40. Стоп, уже не 40. Взмокший пулеметчик сходу рванул пулемет, нажал на спуск Максима, и счет разом изменился. Хата. Сброшены на пол подушки, перины. Здесь они спали. Стол. На столе тарелки, ложки, опрокинутая крынка молока. Здесь они жрали. Настежь открытый сундук, скомканное белье, вышитое петушками полотенце. Детский валенок. Здесь они грабили. Над сундуком в пол стены жирным углем начерчен паучий фашистский знак. Стены мирной хаты дрожат от взрывов, от горя и гнева. Бой продолжается. По пшенице быстро шагает чем-то взволнованный начальник штаба батальона Шульгин. Вдруг он приседает. Потом поднимается, недоуменно смотрит на свою ногу. Нога цела, но голенище сапога срезано осколком. Он спрашивает: «Где комбат? Прудникова не видали? Он сейчас был там». Там, за пригорком, где только что был командный пункт, миною взорван сарай. Он раскидан и горит, поджигая вокруг колосья густой пшеницы. На лице начальника штаба тревога за своего комбата. Это самый лучший и смелый комбат самого лучшего полка всей дивизии. Это он, когда, надрывая душу, надсадно, угрожающе, запугивающе, запели, заныли немецкие трубы, пугая атаками, на вопрос командира полка по телефону: «Что это такое?» Сжав чуть оттопыренные губы, с усмешкой ответил: «Все в порядке, товарищ командир. Начинается музыка. Сейчас и я впишу пулеметами свою гамму». С биноклем через шею, с простым пистолетом ТТ в кобуре, внезапно возникает из-за дыма целый и невредимый комбат. Ему рады. На вопрос о себе он не отвечает и приказывает: «Переходим на оборону. Здесь у врага большие силы. Дайте мне связь с артиллерией. Всем командирам рот прочно окопаться». По торфяному полю опять тянет провод Сергеенко. Вот он упал, но он не ранен. Он устал. Он уткнулся лицом в мокрый торф и тяжело дышит. Вот он поворачивает голову и видит, что совсем рядом перед ним, перед его губами, воронка от взрыва мины, и как на дне блюдечка скопилось в ней немного воды. Он наклоняет голову, пьет жадно, потом поднимает покрытое бурым торфом лицо и ползет с катушкой дальше. Через несколько минут связь с полком налажена. Поступает приказание: «Немедленно переходите...» И вдруг приказ обрывается. Комбат сурово смотрит на Куполяна. Куда переходить? На этом фронте слева и впереди нас ведется бой. Идет сражение большого масштаба, борьба за узловой город. Может быть, приказ означает: «Немедленно переходите в атаку на превосходящие силы противника». Тогда командиров бросить вперед, коммунистов и комсомольцев тоже вперед, собрать всю волю в кулак и наступать. Комбат отдает последнее распоряжение. Вдруг связь опять заработала. Оказывается, что приказ гласит: «Немедленно выходите из боя, перейти вброд реку и занять высоту 165». Красноармеец-связист опять хочет пить. Он забегает в крайнюю хату. Он видит развал, погром. Он видит паучий крест на стене. Он плюет на него, зачеркивает углем и быстро чертит свою красноармейскую звезду. Батальон собирается у брода. На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открывает глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает: «Товарищи, а вы меня перенесете?» «Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле, полуоглохшие минометчики. Слышишь? Это обеспечивая тебе переправу, за 9 километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет? Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты будешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу. Действующая армия, «Комсомольская правда», 1941 год, 8 августа.
Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками? Как об этом трубят неустанно фашистские хвостливые пропагандисты? Конечно, нет. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период Первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражение от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. Если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущие войну, были уже целиком отмобилизованы. И 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение было здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. Могут спросить, как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет. Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, Если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии. Если мирное соглашение не развивает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом.